Служебный вход.
Добрый день. Вот хочется сказать, что каждая девочка, наверное, мечтает найти своего парикмахера-стилиста, потом ходить к нему на укладки, на всевозможные стрижки и всегда быть довольной результатом. Да, что ты как считаешь?
Я согласна. Лично у меня есть такой мастер, которому я уже верна несколько лет, я его нашла совершенно случайно и готова к нему ездить фактически на другой конец Москвы. Но я им полностью доверяю.
Сегодня у нас в гостях парикмахер-стилист Михаил Кравченко. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте,
добрый
Михаил.
День.
Михаил, давайте, наверное, как раз с такого базового вопроса начнем. На что ориентироваться, да, при выборе мастера? Как определить, что мастер хороший? И как найти того самого своего мастера, которому сможешь доверять свой образ? Самое главное, что у тебя есть.
Для того, чтобы как бы найти или познакомиться, да, с хорошим мастером, во-первых, к чему мы прибегаем? Это мнение знакомых. Мы спрашиваем, у кого есть хороший мастер, у кого есть там хороший визажист, да, сначала задаем вопросы. А дальше, когда мы уже нам дали мастера, наша задача познакомиться лично с этим мастером, можно через там соцсети, или все-таки я бы порекомендовал сходить на консультацию к мастеру. Консультация может быть бесплатная, ну, или платная. Все зависит от того, какого уровня мастер, либо в салон вы приходите, да, и вы должны уже на личном опыте переговорить с мастером, ну, как бы, насколько вы с ним совпадаете. Потому что знакомые, да, они там, по-моему, порекомендовали, им нравится. Вы приходите и с мастером уже обсуждаете варианты. В этот момент мастер вам что-то советует, вы слушаете, насколько он грамотный. В вопросах, видит ли, не видит он вашу структуру волос, что он может вам посоветовать, видит ли он вашу форму лица, какие-то изменения, что он вам может посоветовать. Из этого вы уже делаете себе анализ, насколько мастер уже грамотный в этих вопросах. Дальше психологическая совместимость с мастером. Когда вы пришли на консультацию, вы должны понимать, насколько комфортно с мастером и слышит ли вас мастер. Потому что бывает так, вы что-то говорите, а мастер говорит, я без вас все знаю, все вижу, все слышу, а потом вы дома рыдаете, потому что вас не устраивает тот эффект, который есть. Ну и, конечно, следующий момент, мастера нужно все-таки проверить уже в работе. Нужно сходить после консультации, например, прийти к мастеру, но не прибегать к тому, чтобы сделать какие-то резкие изменения, а, например, пойти сделать укладку, сделать уход у этого мастера. Или, например, может там просто постричь челку. И вы сразу будете понимать, насколько мастер уже с вами хорошо работает и насколько это подходит. Вот где-то, наверное, вот эти все-таки ключевые моменты. Дело в том, что, например, в ленте вы можете мастера посмотреть, работы красивые, все настолько стильно, вы приходите, вас стригут, и вы очень часто слышите, что вот такой там крутой мастер был, а вас оболванили, вас неудачно там покрасили, волосы сожгли, вы недовольны. Поэтому ну, таких нюансов нужно все-таки пробовать.
Угу. А на что обращать внимание, что должен уметь мастер? Там, допустим, он должен быть колористом, да? Или он только должен делать стрижки, там, наращивание, сейчас ламинирование, кератиновое?
Смотрите, раньше, например, когда я учился, это 2000-е, нас обучали быть универсалами, потому что на тот момент тогда была мода именно, чтобы мастера были универсальные, мужские и женские. Соответственно, тебя обучали сразу работать с колористикой, тебя обучали работать с нарощенными волосами, уходами, продажами, как бы ты должен был быть таким, знаете, незаменимым человеком в салоне. Если, например, нет мужского мастера, ты можешь взять мужскую стрижку и ее спокойно постричь. Со временем тенденция немножечко изменилась. Если мы говорим о сегодняшнем времени, то мастера стали делиться на разные категории. Есть колористы, которые даже не стригут, они только окрашивают волосы. Есть мастера в салоне, которые работают и занимаются только уходами. Кто-то работает наращиванием волос. И да, также разделился мужской и женский зал. Это знаете, когда произошло? Когда массово стали появляться барбершоперы, и мужской зал резко отделился от женского. Если раньше мы приходили в салон, мы были в общем пространстве. Мужчины и женщины все обслуживались в едином зале.
Но раньше, по-моему, тоже было, что вот это мужской мастер, это женский мастер.
Да, раньше, именно если мы говорим вот вообще раньше, да, школа была на мужские и женские мастера, их отдельно обучали. Вот в нулевых просто мода пришла на то, чтобы, ну, знаете, как бы салоны стали частные, и выгоднее было держать одного мастера универсала, нежели 10 по разным категориям. Сейчас, так как стала доступна там аренда кресел, помещений, салонов, то мастера стали делиться на категории. Вот у меня, например, есть много знакомых, которые очень хорошо красят, но абсолютно не умеют стричь. Они даже подровнять кончики не могут. Они на этом не специализируются. Есть мастера, которые очень круто работают на укладках. Я, например, все-таки еще остаюсь универсалом мастером, но мужские стрижки я уже не делаю. Я как бы от них отошел. Также я отошел, например, от свадебной темы. Я не работаю там с невестами, с прическами, потому что... Уже не то. Молодежь быстрее в этом уже варится. Все, что у меня осталось, это в основном окрашивание и стрижки, на чем я специализируюсь. Ну, наверное, еще, не знаю, возраст.
Скажите, пожалуйста, а вот это все-таки миф или правда? Такое выражение есть, что у мастера легкая рука, а есть мастера, условно говоря, с тяжелой рукой. Вот они сделали тебе стрижку, потом волосы не растут, а другой вот мастер сделал стрижку, и волосы прям как выросли быстро.
Интересный такой вопрос. Смотрите, я даже замечал за своей клиентурой, что вот когда ты работаешь с клиентом, волосы как-то растут, вроде отрастают под твою руку, и вот ты уехал в отпуск или человек куда-то уехал, и раз постриглись там где-то. И вот она приходит и рассказывает о том, что вот 3 месяца и не была, смотрите, вот волосы не отрастают, там все плохо лежит. Это действительно работает, что ли. А вот я стригусь, у меня есть 3 мастера, которые меня могут стричь. Например, если мне нужно, чтобы у меня стрижка зарастала очень медленно, я езжу к одной девочке там в барбершоп, она меня пострижет, я буду 3 месяца ходить, у меня все будет как бы идеально. Например, к своему любимому мастеру, к Юле, если я поеду, то я через 1 месяц уже похож на Бонифация такого, быстро зарастаю. Ну вот, наверное, есть легкая тяжелая рука и, может, настроение еще, знаете, вот от мастера, как бы энергия мастера, наверное, энергетика, насколько мастер любит свою профессию или насколько он ее как бы не любит, знаете, там обрубили вам концы, ну и вот...
А расскажите, как реализоваться в профессии. Ну вот, допустим, ты закончил, да, что-то какое-то, мы потом еще поговорим про образование, вот mm-hmm. как ты потом должен реализовываться, где набивать руку, как вообще, куда идти?
Сейчас какой есть, например, огромный плюс? Ну, в принципе, школы парикмахеров нас когда обучают, да, это либо училище, курсы, либо мы берем сейчас очень много частных, ну, как не частных мастеров, частные школы. Они очень для тебя предоставляют клиентов. Ну, сначала ты работаешь на болванах для того, чтобы выучить там техники, изучить срезы, научиться работать расческой, ножницами, даже хотя бы элементарными вещами.
Болванки – это не люди, это какие-то люди, манекены?
Это манекены, да. Мы их называем болванами. Как бы это манекены, на которых, ну, я думаю, вы видели, да? На которых да. мы тренируем, ну, как бы определенные навыки, которые нам нужно.
Я просто спросила, потому что бывают же еще такие, ну, там, приглашения, бесплатные стрижки в качестве модели, когда люди ходят?
На такие стрижки либо окрашивания, когда мы приглашаем там стрижки, окрашивания, завивки, наращивание волос, мы приглашаем именно, когда мастер уже прошел 1.5 года обучения. Смотрите, нельзя взять просто расческу и ножницы и сразу там раз и начать стричь. Дело в том, что как бы вас хорошо бы не учили, как только ты берешь живую прядь волос первый раз, ну, перед тобой сидит живой человек, у тебя настолько паника и страх срабатывает, что ты забываешь на стрессе абсолютно все, как стричь, как красить, и через это проходит каждый. Ну, вот какой-то сумасшедший страх, дальше как бы он рассеивается. И, конечно, когда уже приглашают живых моделей, то мастера в большинстве уже умеют базовые навыки, как бы они имеют. Это все отрабатывается, все зависит от того, насколько курсы. Многие говорят, что за 3 месяца можно научить. Можно научить и за 3 месяца, можно заучить и за 1.5 года, можно и за 1 год научить. Я учился 2 года изначально для того, чтобы выйти работать. Плюс, когда я, например, учился, у меня была салонная практика обязательно 2 года. Ну, там это в основном лето. Я должен был проходить 3-4-месячную практику при салоне. Меня как бы училище направляло к мастеру в определенный салон, где я должен был стоять, смотреть, как работает мастер. На сегодняшний день такого практически нет.
Ну да, я вот тоже не видела.
Этого нет. Это было вот раньше. А сейчас у нас, получается, вы, например, пошли в школу, отобрали себе школу. По определенным критериям нужно ее там будет отбирать, как бы смотреть, что они предлагают. Вас обучают базовым навыкам, вам предоставляют красители, модели, например, да, расходный материал. Вы работаете, обучаетесь, вас выпускают там, ну, грубо говоря, там через 1.5 года. Да, вы вышли. Вы какие-то вещи уже умеете делать. Дальше ваша задача недостающее звено. Вот вы понимаете, у вас там какие-то пробелы в колористике. Вы ищете себе школу по колористике, идете, обучаетесь. Не понимаете стрижек, идете и добираете уже частным образом. Это довольно-таки как бы накладно для мастеров, но по-другому никак не получается. У нас осталось еще вот некоторые школы, которые обучают именно по старой схеме, да, а в большинстве это не годовое образование, это в основном 3-4 месяца мастеров учат. И онлайн можно брать уроки, ну, хотя бы базу нужно получать все-таки где-то реальную. А уже потом добирать что-то онлайн, какие-то уроки, если что-то не понял. Потому что, смотрите, профессия парикмахера, она очень такая, ну, как бы очень интересная. Я когда, например, сказал, что я буду парикмахером, у меня у отца случился шок. Он очень долго орал на меня и говорил о том, что он даже со мной разговаривать не будет, если я буду парикмахером. Ну, сейчас все по-другому. У нас люди не понимают, что это за профессия. Нам кажется, ну, что взяли ножницы, расческу там постригли, ну, типа, ну, и достаточно. Я вам сейчас скажу такие базовые предметы, которые нужно знать. Нужно знать математику, геометрию, физику, химию. Ну, если нужно, базовый английский, хотя бы более-менее, психологию и этику. Почему это нужно знать? К вам приходит клиент. Вот вы, например, вот пришли вы учиться. Если вас не научат форме, геометрии стрижки, как вы будете делать стрижку клиенту? Вы ее не понимаете. Математика. Когда вы работаете с колористикой, вы пишете формулы. Там есть формулы, там есть граммы, цифровая система обозначения цвета. Это нужно тоже как бы учитывать, как бы знать. Понятно, что никто у вас таблицу умножения там спрашивать не будет, она там никому не нужна. Но какие-то базовые элементы нужно понимать. Черчение. Для чего нужно черчение или хотя бы уроки рисования? Вы должны уметь нарисовать форму, схемы. Потому что каждая стрижка – это схема. Со своими проборами, делениями, углами, оттяжками, срезами. И это все нужно понимать, потому что, оттянув неправильно прядь, ты получаешь не ту форму, которая тебе нужна. Психология. Если ты не умеешь разговаривать с клиентом и быть вот коммуникабельным, неконфликтным мастером, ты должен уметь сглаживать какие-то конфликты, потому что вы понимаете, человек пришел, например, ты ему отрезал челку, она ему не нравится. Ну и клиент может там высказать свое слово. Ты должен уметь это не падать там в обморок, а как-то уметь это сгладить, как-то объяснить, ну, как бы скоммуницировать. Плюс расположить клиента к себе. Это тоже такие психологические навыки. Базовый английский очень часто косметикой и продуктами, которыми работаем, они на... Ну, как бы всегда есть там и перевод, но очень часто есть некие составы либо формулы, которые нужно прочитать там на английском. Ну, Google-переводчик нам, в принципе, помогает, поэтому мы не переживаем особо. Но вот именно даже вот такие вот элементарные вещи, они все-таки должны быть. И когда человек приходит обучаться на парикмахера, его все равно изначально обучают названию расчесок, проборы, оттяжки, углы. Он должен понимать, что такое угол 45 градусов, что такое угол нулевой, что такое угол 90 градусов, 180. Как бы это все нужно укладывать в голову. Дальше уже ваша фантазия. Развивайтесь.
Давайте немножко про цены на услуги поговорим. Сейчас можно найти стрижку по цене чашки кофе.
Угу.
Есть такие заведения. А есть заведения, где стрижка стоит, ну, стрижка или окрашивание, как, ну, такой хороший средний смартфон. Вот нужна какая-то золотая середина. Вот скажите, пожалуйста, можно ли пойти в первом случае, что с тобой будет, ты не останешься ли ты просто лысым, и стоит ли переплачивать? Действительно ли вот такая вот стрижка по цене, там, 5000 рублей и выше, эта цена, действительно ли она оправдана? Или это такой понты, ты салону платишь?
Не всегда цена оправдана. С чего вообще складывается стоимость на услуги как бы парикмахерские? Понятное дело, да, есть от имени самого мастера. Сколько вложил в себя, столько у тебя, соответственно, там это и стоит. Ну, знаменитость и незнаменитость, как бы это разные вопросы, это трогать не будем тогда. Дальше что мы берем? Нужно понимать, на какой очень часто сама стоимость закладывается в ценник именно от того, что салон работает на очень дорогой косметике, очень дорогой бренд. Соответственно, он накладывает еще плюс как бы стоимость. Потому что одно дело, вы пришли в салон, вас помыли там шампунем за 300 рублей или вас помыли шампунем там стоимостью 2-3 тысячи рублей. Ну, соответственно, вы понимаете, насколько к вашей стрижке добавляется плюс там 1000 рублей. Ну, так, утрированно. Что еще на цену влияет? Место нахождения салона, оборудование, ну, как бы вот и все. Это вот то, что накладывает на цену. Может ли быть хорошая стрижка за 300 рублей и может ли быть плохой стрижка за 5000 рублей? Может. Здесь нет гарантии. Нужно просто понимать, куда и кому вы идете. Потому что, смотрите, если мы говорим, например, о хорошем мастере, которого вам порекомендовали, например, стрижка у него стоит там больше, там, 2000 рублей, вы видели его работы, вас устраивает качество, вы делаете хорошую форму, которую вот он делает, и эта форма у вас живет, например, 2-3 месяца. Как вы думаете, эта стрижка дорогая или недорогая? Учитывая, что вы можете там 3 месяца иметь плавно перерастающую, меняющуюся форму, но которая держится. Или вы пошли, постриглись, например, там за 500 рублей, и через 2 недели у вас ничего не лежит, и вам требуется через каждые там 3-4 недели приходить и обновлять какую-то форму. Да, вот где здесь, вот эта золотая середина, ее очень трудно найти, нужно просто учитывать свою структуру волос. Потому что, например, вот там длинные волосы, они требуют, например, там чуть меньше ухода, нежели там короткая стрижка. Или вьющиеся волосы, это одни, или, например, там волосы, которые по своей структуре очень плотные, тяжелые, там красиво падающие, да, и здесь как раз вот этот вот момент, нужно понимать, во что можно вложиться и какой уровень стоимости для вас как бы больше подходит. Ну вот я по своей работе, например, скажу. А у меня есть клиенты, у которых очень сложные волосы. Ну, даже по себе, даже не буду брать клиентов, я возьму вот себя. У меня очень сложные волосы по своей структуре. Они очень мягкие и вьются. Когда вы видите, например, меня там в укладке, вот я сижу, да, они у меня вытянутые, ну, они там проработаны, например, там коллагенами либо кератинами, плюс там просушенные феном, вот, и так как у меня еще рука правильно как бы стоит, да, я это как бы сделал. Но стричь меня могут только всего идеально 2 мастера, это за 20 лет моей работы. Все остальные, ну так, я могу смириться, ну, со сложностью. Поэтому я выбираю, да, у меня очень там мастер как бы дорого стоит, но я понимаю, что я лучше к ней приду. 2 месяца, там, 3 я буду в идеальной форме. Чем я пойду, например, там, за 1000 рублей, и через там 2 недели мне опять нужно будет идти все это корректировать, это будет плохо лежать, я буду тратить на это очень много времени.
А какие сейчас тренды в парикмахерском искусстве? Вот, допустим, когда там обучают, вот чему сейчас учат, что сейчас новое, какие веяния есть?
Ну, смотрите, если мы говорим с вами именно о обучении самого мастера, то у нас как раз тенденции на то, что очень много смешанных техник. Мы смешиваем техники. Если раньше, например, мы делали милирование там в виде штопочки, да, или на шапочку мы набирали, то на сегодняшний день мы уже смешиваем несколько техник, например, там технику милирования, выдув, начес, аэртач, да, и это все мы можем сделать на одной голове, как бы не разделяя уже, да, это все такие смешанные техники. Так же, как и в стрижках, очень много стало смешанных интересных техник, срезов, все, что мы сейчас делаем, это действительно как бы расширяет кругозор. Также очень много расширили кругозор работы с красителями, очень много появилось новых красителей, появилось новые возможности, химики на месте не стоят, да, и плюс у нас мастера научились работать с разными уровнями окислителей, с разными нанесениями, техниками, это действительно как бы, да, развивает. Если мы говорим, например, о потребителе, то у потребителя на сегодняшний день тенденция смещается на то, как сэкономить, как покраситься, как постричься так, чтобы как можно меньше заплатить денег или продлить эффект от процедуры. Поэтому если мы раньше брали там уходы для волос, кратковременные, например, там вот ты пришел, сделал уход, он у тебя там неделю, полторы, две живет, то сейчас мы уже используем, например, там те же коллагены и кератины для более длительного эффекта, уже там месяц, полтора, два и более. Потому что клиент уже не очень сильно хочет платить за какую-то кратковременную процедуру большие деньги.
А вот что касается самого образа, то есть ли какой-то акцент на натуральность или, наоборот, выбирают там какие-то яркие цвета вот в этом плане?
Тенденция для, например, людей чуть постарше, мы все-таки стремимся к натуральности, к естественности, к натуральности, к хорошим пропорциям, там, длин, чтобы скорректировать, ну, как бы сохранить свою молодость, ухоженность. Если мы говорим о молодежи, у них все немножечко по-другому. У них, наоборот, сейчас черный цвет в тенденции. У них total blonde – одна из ярких тенденций, при том, что такого total blonde очень давно не было в массовой моде. Он довольно-таки очень сложный цвет, он стоит определенных как бы финансовых затрат. И на сегодняшний день, когда я смотрю, я вижу очень много девушек, которые возвращаются именно вот в эту очень яркую, красивую блондинку. Ну, длина волос, ну, вы знаете, здесь спорный вопрос. 50 на 50 в тенденции и пикси сейчас.
Пикси
и также...
это что?
Пикси – это короткие стрижки.
Сколько вообще может парикмахер зарабатывать? Ну, сколько это прибыльная профессия?
Хороший вопрос. Зарабатывать парикмахер может много и мало. Все зависит от региона, где проживает мастер, и платежеспособности населения. Если мы с вами говорим, например, о большие такие города, города-миллионники, конечно, уровень жизни высокий, населения очень много, платежеспособного населения очень много, соответственно, ценовая политика высокая, и мастер может зарабатывать... там, от 70 тысяч и...
до бесконечности.
Если мы говорим, например, о самой маленькой зарплате, ну, это в основном где-то около 30 тысяч рублей будет зарабатывать мастер. Все зависит от того, насколько вы хорошо работаете, насколько вы быстро работаете, насколько вы умеете коммуницировать с клиентами, насколько вы знаменитый, незнаменитый человек. Ну, и опять, понятно, где вы проживаете.
Наверное, еще стаж и наличие собственной базы
тоже,
клиентов.
Да, стаж играет очень большую роль.
Давайте, наверное, в завершении, где учиться на парикмахера? Посоветуйте что-то.
Ну, смотрите, у нас есть еще колледжи парикмахерские, они еще существуют, они не закрылись. У них там годовое либо двухгодовое образование. У нас еще есть знаменитая школа Долорес, она еще работает, она хорошо обучает. И в последнее время очень много у нас есть образовательных школ, где именные мастера уже работают, те, которые имеют свою хорошую уже преподавательскую базу. Это мастера, которые не только там в конкурсах участвовали, да, это все-таки хороший уровень, и нужно просто понимать, что вам нужно, куда идти. Но если вы берете образовательную какую-то вот школу, первое, на что должен обратить человек, это что предоставляют? В плане, чтобы не было подводных камней. Например, вы понимаете, да, вы приходите учиться, вам говорят, вам нужно купить фен, ножницы, там, расческу, болван, там, пеньюары, ну, и там целый список. Вы понимаете, алло, надо вложить еще там, например, 1060 только вот в этот инструментарий. И через полгода вы понимаете, что вы работать в этой профессии не будете, не ваше. Ну, как-то грустно, потратив деньги, и потом это все куда-то спустить. Поэтому смотрите сразу, чтобы в учебном заведении вам предоставляли хотя бы базовые какие-то вещи, какие-то расчески, может быть, фены, красители, болваны, там, расходники, по той же даже фольге, там, одноразки, пеньюары, потому что это все стоит определенных денег. Дальше, есть ли практика у этого заведения? Дают ли вам живых моделей? Сколько часов вы будете практиковать? Потому что если вас просто научат на болване стричь, поверьте, вы придете в салон, вы не сможете работать с клиентом, у вас будет шок. Что же нужно? Это как бы учитывать.
Но основное потом, наверное, практика.
Практика, да. Очень много практики.
Полгода... А сколько часов нужно напрактиковать? Или вот по времени?
Чтобы просто хотя бы более-менее уверенно себя чувствовать и не испытывать этого страха, про который вы говорили перед клиентом.
Для того, чтобы не испытывать страх и признание, сначала нужно разобраться в технической части этой профессии. Вот там полгода вы разбираете все, что как бы есть. А дальше, ну вот когда пострижете человек 10, он много легче станет. И покрасите там человек 10, намного легче будет уже. Самый трудный — это первые три. Первые три, это я, наверное, по сегодняшний день помню.
Месяца или года?
А?
Месяца или года?
Три клиента.
Или, да, первые три клиента?
Ну, хотя бы первые три клиента пройти. Ну, хотя бы страх вот этот пройти. А дальше оно понемножку уже, наверное, начинаете нарабатывать.
Спасибо большое за интересную беседу. Желаем, наверное, всем найти своего мастера.
Да, с вами были Анастасия Грибова и Дарья Гудкова и Михаил Кравченко.